желаю прочитать и напомнить хорошо всем знакомые место из Евангелия от Луки с 18 главы. Это первый стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». О молитве, думаю, что каждый из нас много знаем. О том, что надо молиться всегда и не унывать, мы все знаем. Апостол Петр в своих посланиях повторяется и второй раз, и третий раз. Не потому, что христиане не знали, но так он хотел, чтобы возбудить в них здравый смысл. Ну, сегодняшняя проповедь первая о проблемах, которые бывают и у неверующих, но и у верующих бывают эти проблемы. Уныние, разочарование, тупиковые ситуации. Ну, медицина называет депрессией. И Иисус Христос оставил лекарство для нас верующих. И вот еще одна грань – это молиться всегда и не унывать. Нам всем это очень нужно. Мы об этом знаем, и сегодня Господь еще раз нам напоминает. Молиться всегда и не унывать. То есть не падать в разочарование. Если мы раз помолились, два помолились, и нету явного ответа на нашу молитву, стоит за плечами враг, который говорит: «Все, тупик, дальше уже нету куда». Но вера, кстати, здесь уже в 8 стихе Иисус Христос говорит: «Но когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле?» Он сказал притчу той бедной вдове, которая все приходила к тому судью, и Христос делает вывод. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Хотя и медлит, говорю вам, что подаст им защиту вскоре. Это говорит Христос, хотя и медлит, подаст защиту вскоре. А враг за спиной говорит: нет, уже все, сколько можно, ты уже устала или ты уже устал, не позорься, не молись больше. Враг хочет загнать в тупик. А Христос предсказал нам всем, ученикам говорил, и нам сегодня, молиться всегда и не унывать. То есть молиться с верой. И даже тогда, когда мы не видим явного ответа. Потому что сам Христос говорит: хотя и медлит, говорю вам, что вскоре подаст защиту. И если на сегодняшний день я молился уже 2 года или 3 года о моем сотруднике, и еще не вижу в нем явного результата, это не говорит о том, что тупик. Нет. Христос говорит, подаст защиту вскоре. Кому мы будем верить, братья и сестры? Христу или тому, который шепчет за спиной? Вот кому мы поверим, кому мы доверимся, тот и возьмет власть над нами. Итак, хочу вместе с вами рассмотреть несколько моментов, когда дети Божьи молились и, более того, постились. Хочу сказать, что молитва – это защита наша. Молитва нас защищает, когда мы молимся с верою. И более того, молитва есть и служение Богу. Мы все помним, даже эти дни уже было сказано о том, что Анна, старушка, служила Богу постом и молитвою. Тесно связано пост и молитва, их невозможно разделить. Это как два крыла у одной птицы, и невозможно разделить пост и молитва. И вот несколько моментов из Писания, когда народ Божий приходил в сложные ситуации. Казалось, что все уже тупик, депрессия. Надо отпускать руки, идти ко дну. А они объявляют пост и молятся, и совершается великое. Помните, когда история Исфири, Мардохея и народа иудейского в рабстве в Вавилоне? Когда Аман подписал указ на уничтожение евреев, назначен день, подписан указ, не просто указ кого-то, это указ царя, это закон Медян и Персов, который никогда не меняется. Сам царь не имел права, потому что немножко раньше, когда Даниила хотел спасти, царь не хотел бросить львиный ров Даниила, хотел спасти, а его эти вельможи, эти князья, говорят: «Знай, царь, закон Медян и Персов не меняется. Даже ты, царь, не имеешь права поменять». Но сейчас, когда вот иудеи услышали об этом, все, им гибель. В один день их всех уничтожит. Они объявляют пост и молятся. Помните всю эту историю, как Исфирь идет к царю, и чем заканчивается эта история? Народу израильскому Бог дал победу, жизнь дал, и более того, Бог отомстил этим врагам, которые хотели уничтожить народ Божий. И изменился закон Медян и Персов, то, что никогда в истории не бывало. Почему? А потому что молились всегда и не унывали. Группа людей собрались и постились, и молились, доверились Богу. Бог совершил великое. Другой момент, когда Иона был послан в Ниневию провозглашать небесное решение. Бог решил, еще 40 дней, и город будет уничтожен. Кто может поменять небесное решение? Или что может поменять? Все, Бог определил. Наступает день, и город будет разрушен. Услышал царь, его вельможи, все люди взрослые и дети. Беда великая, трагедия, тупик. Что они делают? Пост и вопиют к небу. И меняется небесное решение. Бог отменил, помиловал их, простил и даровал им жизнь, потому что люди молились всегда. Знаете, я в одном собрании подхожу к одному брату и спрашиваю: мне кажется, что ты редко молишься в собрании. Скажи, это так или не так? Ну, я несколько раз посещал и так определил, что он не молился. Он говорит: да. А почему ты редко молишься или совсем не молишься? Он говорит: я молюсь только тогда, когда у меня беда. А когда все хорошо, зачем мне молиться? Думаю, брат, неужели ты будешь ждать, чтобы беда за бедой, чтобы ты Бога прославлял? Ну, так у него, он так понимает. Когда беда, вот тогда молиться. Другого спрашиваю, а он говорит: я молюсь, когда у меня есть вдохновение. Я спрашиваю: а когда у тебя есть вдохновение? Когда у меня все хорошо. Когда у меня дома хорошо, на работе хорошо, здоровье хорошо. У меня есть вдохновение, и я тогда молюсь. А без вдохновения я не молюсь. Ну, думаю, тоже не совсем хорошо. Когда только хорошо молиться, или когда только плохо молиться. А Христос сказал молиться всегда. Есть опасность, братья и сестры, если мы будем только однобоко молиться, есть опасность, что враг нас загонит в тупик. А Христос сказал всегда. Есть необходимые для жизни или нет необходимые для жизни. Молитесь Богу, благодарите Бога всегда и за все. Ибо такова о вас или о нас воля Божья во Христе Иисусе. Надо принять слово так, как написано, и так поступать. Тогда мы будем избавлены от таких проблем. Другой момент, когда народ израильский уже выходил из вавилонского пленения. Одна часть, вторая часть. И вот еще оставались там некоторые иудеи в рабстве. Пришли из Иерусалима несколько человек, а Неемия был виночерп у царя, ему хорошо там было возле царя, и пришли и рассказали, что там в Иерусалиме творится. Народ Божий, хотя и вернулся туда, но они в большом уничижении, язычники господствуют, бесчестят народ Божий, Иерусалим разрушенный, стены там нету, груды этих камней, пожженные огнем, все такое сильно, все плохо. Неемия, когда услышал, написано, сел, заплакал, что еще делал? Постился, молился, был печален. Несколько дней. Я не знаю, как в немецком языке написано «несколько дней», а в румынском языке «много дней». Это не один, и не два, и не три. Не знаю, не могу сколько, но это период. Печалился, постился и молился. Один человек всего лишь, один человек. Я не знаю, было ли у него еще кто, но не нашел написано, чтобы еще его кто-то поддерживал. Но, братья и сестры, смотрите, один человек постился, молился, и великое сделал Бог. Расположение царя, много средств, письма, документы, повеление туда, иди в Иерусалим, и там построй все. Это сделал Бог. Когда он пришел в Иерусалиме, и в 52 дня была восстановлена стена, люди окружающие посмотрели и сказали, это сделал Бог. Почему? Неемия молился всегда и не унывал. Хотя, по человеческим подсчетам, что такое ты, Неемия, один человек? Тебе надо преодолевать такой путь, опасность. Ну и придешь ты туда, и что ты сможешь сделать? Там есть эти язычники, которые держат власть, они будут мешать. Ты не сможешь сделать ничего, ну не позорься даром. Тебе же тут хорошо, сиди, и не надо тебе ничего. Нет. У него, хотя и в Ветхом Завете, но это повеление, это вдохновение молиться всегда и не унывать, у него внутри. И хотя рассудительность говорит другое, но он верит Богу. И Господь совершает великое. А в наши дни, как мы, будем молиться всегда и не унывать, когда нам хорошо или когда нам плохо? Как мы поступим или как мы поступаем? Я помню, в 77-м году, это еще были дни гонения, трудные дни были. Я был на регенских курсах в Харциске, это на Украине. И приехал туда, я не знал, куда еду, потому что время было тяжелое. Пресвитер меня повез в аэропорт, купил билет, и когда уже входил в дверь туда, чтобы на проверку, он мне дал билет и записочку, адрес, куда я еду. Я не знал, куда. Ну, так было время. Приехали туда, собрались, и начались курсы. И удивительно, никто нам не помешал. 75 курсантов, в доме молитвы, занятия, пели громогласно. Прошло 3 недели, закончились курсы, и никто не помешал ничего. И братьям понравилось, приняли решение на другой год здесь же будем проводить, потому что здесь какая-то Божья защита. А в то время в других местах даже не давали возможность свободно, ну, собрание, на собрание собираться. Постоянно везде слежки, мешали, приезжали машины, грузили, вывозили в поле, в лес куда-то далеко. Ну, такое было время. На следующий год опять назначенные дни, срок, и мы съехались туда. И в первый же день... Подъехало столько машин, столько этих автобусов, милицейские и военные, и наряды эти милиции, и загрузили нас всех и увезли в милицию. Ну, потом отпустили с условием, что мы должны покидать город. Курсы потом состоялись в другом городе, но уже зашли туда и не выходили из дома 3 недели, потому что время было такое. Мне стало интересно, почему же так? Год назад так свободно, а мы шли группами 5, 6, 10 человек. Утром на занятия, вечером после занятия, по городу. Никакой конспирации, все было так, как под защитой. Меня заинтересовало, почему же так? И там есть один старичок с Молдавии, он там живет. Потом мы встретились с ним, я ему задаю вопрос, как вы думаете, почему так? Он говорит, Сережа, тайна есть. Ну так поделитесь, какая тайна? В прошлый год несколько старушек на коленочке стояли в подвале день и ночь. И пока курсы не закончились, они оттуда не ушли. Они молились и просили, Господи, защити ты. А это было фактически первые курсы. Господи, защити ты. И Господь защитил. А потом в течение года старушечки отошли в вечность. И когда был призыв, кто займет это место? Не нашлись таких людей, которые могли бы занять это место. Ну, подумали, может быть, прошлогодние молитвы на этот год будут иметь силы. В подвале котел не горит. Ничего не поменялось. Дом тот же самый, курсанты те же самые, церковь та же самая, педагоги те же самые. Но того огня нету. Те старушечки, которые постом и молитвой взывали к Богу, их уже не стало. Той защиты и той силы не стало. Нас арестовали и увезли. Братья и сестры, служение Богу постом и молитвой – это великое дело. Я так думаю, что это тот первый талант, который хозяин или господин раздал всем. Ну, кому-то два, кому-то больше. А талант под номер один всем выпал. Но почему-то людям не хочется этот талант пустить в оборот, легче замотать в полотенце, закопать землю и все. Иногда встречаю такое. Если бы я мог проповедовать, как брат Саша, если бы я мог, как Михаил Иванович, то я бы сумку на плечо и пошел. Если бы я мог петь, как тот, или играть, как та сестра, то я бы пошел на служение. А так что я? Так подожди. Ты что, только один талант имеешь? Ну, мне кажется, ничего нету. Подожди, так неверно. Талант под номер один всем дан был. А ну, посмотри, ты его пускаешь в оборот, как у нас, братья и сестры. Иногда христиане доходят до тупикового состояния, потому что они хотят трудиться в церкви и проповедовать. Или много братьев, и нету места. Или, может быть, нет способностей. Ну, стихи рассказывать, вроде бы память слабая. Ну, петь голос вроде бы не дотягивает. Ну, еще что-то делать на благовестие, тоже что-то не... В общем, куда ни посмотришь, и не открывается эта возможность, и кажется, ну, я никто, и хочу что-то делать, но не знаю, что делать. В общем, наверное, мне не место в церкви, и я мертвый член церкви, мне надо, наверное, куда-то уйти. Откуда такие мысли? Есть еще одно, которое не усмотрел. А вот на коленочке стоять в своей комнате и с постом вопиять к Богу о пресвитере, о благовестнике, о диаконе, о проповедниках, о тех, которые поют, о тех, которые играют, о тех, которые в библиотеке, о тех, которые больны и так далее, и так далее. Скажите, много нужно способностей? Нет. Нужно ли членское решение, чтобы мне постоять час или два часа на колени? Нет. Или какой-то брат или старушка, чтобы побыл в посте и молился о церкви. Что это, нужно членское решение? Нет. Есть вот призыв от Бога и повеление молиться всегда и не унывать. И остается только наша готовность и желание послушать Богу, тот один талант не замотать и спрятать, но пустить его в оборот. В церкви, где я сейчас живу, мы туда приехали, поначалу было совсем мало, и мне так хотелось, чтобы у нас в церкви кто-то нес служение Анны. Как-то я проповедовал об этом, и одна сестра-вдова и ее дочка-калека приняли к сердцу призыв Божий и решились служить Богу постом и молитвою. И у них сформировалось такое постоянство в молитве. Каждую ночь в 2 часа они вставали, одевались и целый час проводили в молитве. Они молились о церкви, о тружениках, и о друзьях, и о родственниках, ну, о многом. И в каждый год в церкви было покаяние, крещение, церковь росла, проповеди такие хорошие, все прекрасно. А потом случилось такое, что шли они после собрания домой, и машина их сбила, и они отошли в вечность. И после этого я почувствовал какую-то утрату. Ту же самую Библию читаю, за той же самой кафедрой стою, та же самая церковь. Но нету силы в проповеди. В беседах нету силы, в служении нету вот дерзновения. Покаяния нету. Крещения нету, и мне так больно и так трудно. И я стал молиться: Господи, пошли нам еще таких сестер или братьев в церкви, которые внесли бы это дело, чтобы постом и молитвою служили. И вот привезли на собрание одну калеку, который ходить не может, старенькая, ее надо отвозить. Привезли, ну, она побыла несколько раз, покаялась, потом приняла крещение, преподали ей крещение, стоял вопрос, крестить или не крестить, как? Трудно коллегу крестить. Ну, и приняли решение посадить ее в пластмассовое кресло, заносить, двое братьев занесут, она полновесная такая, двое братьев занесут в Днестр, и я ее покрещу во имя Отца и Сына и Святого Духа, как всех остальных членов церкви. И это совершилось. И вот она после крещения приняла этот призыв от Господа служить Богу постом и молитвою. И вскоре покаялась еще одна женщина, тоже в годах, тоже в коляске, ходить не может, ну, на коляске ее катают. И вот покаялась, приняла крещение, и она тоже воодушевилась на это служение. Посещаю их иногда на дом, спрашиваю, как вам, не скучно? Эта старушка, она не двигается совсем, лежит. Она говорит, да, до покаяния мне было очень скучно. Я доходила до такого депрессионного состояния, что я никому не нужна. Детей нету, мужа нету, родственники ухаживают, иногда упрекают, сколько ты это мы из-за тебя. Но теперь, говорит, когда я начала служить Богу, я нашла себе работу. Я получаю такое удовольствие, она на колени не может встать. Не может встать, она лежачая. Но она молится Богу, она знает по имени всех служителей нашей церкви, имена жен, имена детей, всех проповедников, их детей и жен, всех членов церкви, всех знает по имени. Она знает день рождения их, она знает, в какой класс они учатся. Все она помнит и о каждом из нас молится. Она говорит, с тех пор, когда я стала молиться, я нашла утешение для себя. И я знаю, что вы там, в церкви служите, а я у себя дома. И мы совместно делаем одно общее дело. И когда придем на небе, она говорит, скажите, пожалуйста, я буду с вами под венцом? Я говорю, да. Она говорит, для меня это утешение. Мы будем вместе в Царстве Небесном. Слава Богу, братья и сестры. И я почувствовал новый приток силы в церкви. Новый приток силы, когда есть те, которые служат Богу не только за кафедрой, не только где-то на благовестии, не только где-то в Молдавии, Германии или еще где-то, но постом и молитвой за закрытой дверью, там, где никто не видит, никто не знает, но это знает и видит сам Бог. И как хорошо, если начало Нового Завета имело в основании вот такое служение – Анна служила Богу постом и молитвою. Ветхий Завет, народ израильский, был настолько укоренен, можно сказать, как католики здесь в Германии или ортодоксы у нас в Молдавии. Им начинаешь говорить, они говорят, что мы, это первоначальная церковь, что ты мне будешь говорить, мы, и все так далее. И их передвинуть это не так просто. Нужно было сдвинуть Ветхий Завет, нужно было начинать Новый Завет. И как это дело состыковать, чтобы оно имело мировое значение, чтобы Евангелие дошло до всех нас? Начало было постом и молитвой служила эта старушка Богу день и ночь. И еще был там один старичок, который муж праведный и благочестивый, и больше ничего не написано. Вот и он пришел туда встретить и благословить Иисуса. И так было начало. А потом оно развелось так сильно, что Царствие Божие и Церковь Иисуса Христа распространялось на сегодняшний день, можно сказать, по всей земле. Думаю, что ничего нового я вам не сказал, просто напомнил то, что вы уже знали. А может быть, кто-то в этом пребывал, а может быть, кто-то об этом забыл. А Господь напомнил мне и всем нам, чтобы мы проверили нашу молитвенную жизнь. Потому что молитва есть, во-первых, защищение для каждого из нас. И молитва это есть и служение, молитва это есть поддержка, это есть источник жизни и благодати для служителей, для проповедников и для всей церкви. Это весьма необходимое и ценное служение, без которого церковь не может существовать. Итак, проверим каждый себя. Что мы сделали с талантом? Номер один. пустили мы его в оборот или нет. И если совесть кого-то судит в этом, стоит раскаяться, стоит поправить и откопать, где оно закопано, откопать и пустить в оборот. Или по-другому, вспомни, где упал, и покайся, и вернись к твоей первой любви. Вспомни, когда ты давал обещание Богу, ты что-то хотел делать. Проверь себя, ты выполнил обещание или нет. Дал бы Господь милость, чтобы мы, братья и сестры, были из числа тех, которые можно было бы назвать молитвенники, мужи веры и мужи молитвы, которые служим Богу не только на видном месте, но служим Богу и там, за закрытой дверью. Да благословит нас в этом Господь, Ему слава за все. Аминь.